Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», это «Истинная правда», сегодня 29 сентября, мы работаем в прямом эфире, присоединяйтесь к нам, 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, 8 800 333 1706, по этому номеру вы можете дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос». Ну, а слушать нас, естественно, можно и везде, где добивает интернет, и можно, соответственно, прислать свои сообщения с нашего сайта radioteos.ru, radioteos.ru. Заходите, пожалуйста, читайте всю полезную информацию, забегайте в раздел «Блоги» нашей передачи. Там, кстати, есть ссылочка на наш электронный адрес. Наш электронный адрес nat.si@mail.ru. nat.si@mail.ru. Вот, всю полезную информацию можете вычерпывать с нашего сайта. Работает мобильное приложение Teos FM. Соответственно, можно присылать сообщения на Viber, куда там еще у нас можно, и на WhatsApp тоже можно. Телефончик 977-850-09-96, 977-850-09-96. Вот, такие возможности для связи. Мы будем рады вас прочитать, услышать, озвучить и так далее. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Присоединилась к нам в эту нелетную погоду.
Да-да-да, добрый день.
Так, хорошо. У вас там не капает нигде?
Ну, вообще подкапывает,
как?
Я вижу.
Как? Вы под зонтиком? И вы под зонтиком?
Я вижу, в окошко выглянул сейчас.
А это лучше. Главное, чтобы у вас там нигде не капало.
Нет, у меня нет.
Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас сегодня есть на нашей почте, кто что нам пишет, кто что нам сообщают. Как говорят, сообщение с мест, да? Так, пишет нам Артем. Вот уже я здесь его вижу сообщение. Сейчас мы его и прочитаем. Вот что пишет Артем. Вчера вы разговаривали про какое-то очень странное представление якобы христиан о христианстве, когда эти люди отрицают Новый Завет как священное писание, то есть неотъемлемую и равноправную часть Библии. Мне такое пришлось услышать впервые. Зато много раз слышал, что христианам нужен Новый Завет, а Ветхий Завет – это уже для нас не так важно. Вроде зачем он нам нужен? Только как исторический фон Нового Завета. Вот так написал нам Артем.
Ну, в принципе, наверное, мы с тобой тоже согласимся, что скорее вот то представление, о котором вот сейчас написал Артем, ну, чаще гораздо можно услышать, потому что то, что вчера, вот, по-моему, Петр, да?
Да,
насколько
Петр,
нам написал вот об этой странной какой-то секте, какой-то странной вот такой как бы группе, в которую попал его знакомый. Я в первый раз с таким столкнулась, Сергей.
Ну, вот она, да, непонятная какая-то такая ситуация, да. Конечно, диковатая. Если задуматься, чрезвычайно диковатая, если называют люди себя христианами и верят во Христа как спасителя. То есть очень странно. И это действительно никак иначе не назовешь как сектой. Ну, что ж делать? Чудные дела твои, Господи, а дела детей твоих еще чуднее, да? Поэтому удивляться не приходится, можно встретить все, что угодно. Ну, вот то, о чем пишет нам сегодня Артем, оно действительно гораздо распространеннее, чем вот такие вот экзотические, скажем, выверты, уж совсем такие негативные. Вот, поэтому с таким подходом к Священному Писанию мы встречаемся, так сказать, и частенько, когда люди говорят, что действительно, ну вот Новый Завет, он, конечно, нужен нам, для нас, вот все понятно, ну а Ветхий – это уж так, так сказать, фон исторический, да. Но это тоже проистекает из непонимания природы Священного Писания, целостности этой книги, непонимания того, что там в Ветхом Завете вообще содержится, о чем речь, и почему на него так усиленно, я бы сказал, постоянно, регулярно ссылались все апостолы церкви первого века, все последователи Христа.
А на что ему еще-то было ссылаться? Какое было тогда еще Священное Писание, кроме как Ветхий Завет?
Вот, собственно говоря, и Христос постоянно цитировал Ветхий Завет. Понимаете, не бывает, как сказать получше, даже не знаю, такого ненужного, что ли, Слова Божьего. Ну, так вот Бог сказал, когда делать нечего было, да? Что-то такое произнес, что-то такое записалось, сохранилось по воле его. Ну, странно, правда, звучат такие слова? Если Бог всемогущий, мудрый и всевышний, он слов на ветер не бросает, в отличие от нас. Его мудрость безгранична по отношению к нашей. Мы-то стараемся, так сказать, озвучивать что-то осмысленное. Поэтому то, что говорит Господь, оно всегда исполнено глубочайшего смысла. К сожалению, этот смысл очень часто нами не то чтобы не вычерпан, а даже, так сказать, верхнюю часть еще до конца не можем открыть и понять, не говоря уже о каких-то больших глубинах. Если вы почитаете подвижников христианства, отцов церкви, которые всю жизнь там занимались изучением Писания, молитвами, общением с Богом, и они, так сказать, писали и говорили о себе: ой-ой-ой, мы ничего не знаем. И Павел, да, известный апостол, у которого больше всего, так сказать, посланий в Новом Завете, он говорит: я, говорит, наименьший из всех святых, ничего-то я и не знаю, ничего-то я еще путем и не разобрался. Это Павел-то, да? То есть такой вот, представляете, а мы, так сказать, себе позволяем такой кусок Священного Писания, священного текста, слов Господних, ну, так сказать, отрезать и сказать, это исторический фон для Нового Завета.
Но давайте представим, что вот мы взяли, представим себе это просто, вот мы взяли и отрезали, и вот мы читаем Новый Завет. Но там без конца идут ссылки на то, что было сказано в Ветхом Завете. Господь говорит: сказано вот то-то, а я говорю вам так.
Да, сказано древним, говорит он. Да,
или вот, он говорит о каких-то пророчествах, он говорит, которые были, постоянно какие-то идут вот туда, так сказать, отсылы.
Он говорит, не читали ли вы, да, там, да. Или не обращались?
А мы взяли и отрезали это вообще, да, вот просто, выкинули. То есть для него это важно, это существенно, он об этом говорит, он ссылается на это, а мы, его последователи, говорим: ой, да нам это вообще не надо, все. И знать не хотим, и слышать не хотим, и ведать не ведаем, и не собираемся даже. Ну, это просто было бы странно. А потом, Сергей, ведь мы в Новом Завете встречаем Господа, Господа, который уже воплоти, да, вот он, человек, да, вот он, стопроцентный Бог, стопроцентный человек, но мы его видим, вот он ходит, он, так сказать, ест, он проповедует и так далее. Если мы убираем Ветхий Завет вообще, он нам не нужен, как мы, да, соглашаемся, то тогда, понимаете, значит, мы не знаем, не видим, не хотим знать все вот эти пророчества о нем, которые исполнились во Христе. А мы все это выкинули за ненадобностью просто, да? И, понимаете, это как-то, это странно вообще-то. Потом мы говорим о том, что, он говорит, что нам нужно искупление, нам нужно очищение, что кровь там Христа омывает нас от греха. Вопрос, от какого греха?
Я могу привести другую аналогию, более, может быть, понятную.
Просто мы же об этом-то узнаем из Ветхого Завета. Конечно. Вообще. История грехопадения, вообще все. Если мы, Сергей, все это уберем, что тогда-то?
А вот получается тогда, что мы не поймем Новый Завет, в принципе, вообще, ни о чем разговор. Это как, с чем можно сравнить? Это как если человек сразу пошел учиться в институт, постигать высшую школу, не получив образования, так сказать, первичного в школе обычной. Он не знает ни математики, ни алгебры, ни начал физики, ничего не знает. Да? Но вот зато он пошел вот сразу. Вот, и что происходит? И мы знаем, что происходит. Это каждый год повторяется. Такие студенты, которые имеют плохую школьную подготовку, что с ними происходит? Они просто не понимают, о чем идет речь. Что делать? Они вообще не могут сориентироваться. Они выпадают из учебного процесса и в конце концов их отчисляют, потому что ну, невозможно. Человек не понимает, он не в контексте, он не в теме, как говорит современная молодежь. Как же с ним общаться? Это раз. А вот, Наталья Аркадьевна, вы сказали по поводу греха. А разве грех, который в Ветхом Завете, он отличается от греха в Новом Завете?
Разве... Я про другое сказала, что вообще это понятие грех, оно берет начало в Ветхом Завете, вот. И там сказано о том, что да, это, как это, да, откуда да. это, да?
Так вот я про что и говорю-то, что все то, что делал Бог в Ветхом Завете, Он делает то же самое в Новом Завете, только усиливая это, развивая это. Фактически все то, что было сделано Богом в Ветхом Завете, было подготовкой нашего сознания к восприятию того, что Он будет делать в Новом Завете. И представляете, сколько потребовалось Богу? Веков, чтобы мы хотя бы что-то начали понимать. Чтобы мы смогли откликнуться на жертву Христа, понять смысл происходящего. А ведь могло так произойти, что пришел бы Христос, а мы бы и вообще не поняли ничего. А Богу-то нужен отклик человека разумного, не того, которого отловили где-то и заставили. Вот ты делай так, так и так. И он, ничего не понимая, делает так, так и так. В лучшем случае.
Но не случайно же апостол Павел говорит о законе, как он его называет? Он называет, что это дедоводитель ко Христу.
Ну, я об этом как раз.
Ну да, да, да.
Вот, оно вот
как раз. А он в послании к Галатам, она об этом пишет, насколько я помню. Называет, что это дедоводитель ко Христу. То есть дедоводитель, это если вот на греческий язык посмотреть, то кто это такой, этот дедоводитель? Это такой, ну, был такой раб, который отводил ребенка в школу и потом забирал из школы. Собственно, его и называли педагог. Вот педагог это кто? Это был вот такой человек, который сопровождал ребенка, вел его на занятия в школу и потом как бы приводил его обратно домой. Ну и, может быть, еще как-то еще там и занимался дополнительно с этим самым ребенком. Понимаете? И вот закон это вот тот, который, ну, по выражениям, вот как Павел написал на греческом, да, это вот такой вот дедоводитель, который приводит ко Христу. Понимаете? А мы говорим, что нам не нужно. Как это не нужно тогда?
Вот в этом-то весь и вопрос. Понимаете, как можно еще сказать о соотношении Ветхого и Нового Заветов? То есть, если говорить таким научным языком, как принято, допустим, у нас в академических кругах, да, то Ветхий Завет – это некое введение в искупление. Вот как сказала Наталья Аркадьевна, там дается определение всех понятий, в том числе и самого главнейшего, понятия греха. Если бы не было закона, если бы не было объяснений, на примере целого народа, Бог избрал евреев не потому, что они были самые лучшие, а потому что вот он посчитал, что они лучшим образом, так сказать, представят его точку зрения. Вот он избрал народ. И вот он на этом народе показывает, что есть добро, что есть зло, что правильно, что неправильно, каковы последствия, какие трагедии из-за этого могут произойти. Все на них фактически продемонстрировано всему человечеству. И если мы говорим, что Ветхий Завет – это для евреев, это неправильно. Там огромное количество ссылок на язычников, как говорит Ветхий Завет в терминологии библейской, то есть не евреев. К ним относится огромное количество посланий Ветхого Завета, не говоря уже о Новом. Бог не делит человечество на своих и чужих, на тех, кого Он любит, и тех, кого Он ненавидит, и так далее. Вот в этом контексте, в контексте спасения. Понимаете, если бы не было этих введений, объяснений, понятий, то о чем вообще можно было бы говорить? Ведь когда Христос общается со своими учениками, они понимают, о чем Он говорит. С трудом, правда, со сложностями, но понимают, потому что они как бы находятся в одном дискурсе, в одном контексте, вот в одной лодке, и в прямом, и иногда в физическом смысле, в переносном, и в прямом, и в переносном смысле. Понимаете как? Потому что они понимают, о чем речь идет. А если мы встречаем человека, который вообще никогда не обращался к Ветхому Завету, к Библии, и начинаем с ним говорить о грехе, и такое бывает крайне сложно, потому что сейчас вся, в принципе, человеческая культура практически пронизана библейскими истинами. Но, тем не менее, мы можем встретить человека, который не понимает, о чем речь идет. Как дальше с ним говорить? И нужно объяснять все это. Вот огромная часть Библии не может быть оторвана. Она органически связана друг с другом. Одно проистекает из другого и взаимозависимо. Это все является Словом Божьим. Это все целостное послание Бога человеку. Это откровение, которое развертывалось в истории для нас с вами. И вот апогеем таким стал пришествие Христа, его воплощение, его крестная смерть.
И потом сам Господь постоянно говорит о том, что Он пришел не нарушить, а исполнить закон.
Конечно. А раз исполнить, значит, Он важный, нужный. Значит, Его нам надо знать вообще, в чем Он состоит, в чем суть требований была к Богу. Ведь никто же не отменил закон и его требования. Проблема была в том, что мы эти требования выполнить не можем, не получается у нас. Не получается, не лжесвидетельствуй, не желай жены ближнего своего, да, не кради и так далее, и так далее. Это что, отменено Христом, что ли, или Новым Заветом? Откуда это взялось? Это Божье слово, Божье повеление, Божье обозначение. Это такая некая система координат, которую Бог вводит в наш мир.
А потом, Сергей, у нас есть такая как бы иллюзия, что все, что говорит Господь, это как бы, понимаешь, это вот что-то совсем новое, да? А ведь на самом деле очень многие вещи, которые Он говорит, они же оттуда, родом-то из Ветхого Завета, что вполне, кстати, естественно, потому что ну, невозможно отменить Божьи слова, да, так сказать. Он дает какие-то законы, которые ну, просто Господь, Он их углубляет. Он нам их раскрывает, что там в них стоит. Ну, вот, например, это вот очень известно, что «люби ближнего, как самого себя». Но ведь это же заповедь еще из Ветхого Завета, из книги Левита. Мы там ее можем найти.
Конечно.
Понимаете? Или как бы обращение к Богу, как к Отцу, как к Божественному Отцу. Тоже это у пророка Исаии есть об этом. Просто понимаете, дорогие друзья, ну, там, может быть, это как бы, ну, так, как бы, скажем так, единичный, может быть, какой-то случай, да? А здесь Господь все время, Он вот так говорит про Отца, да, все постоянно. И мы вот это слышим, это как бы запоминаем. А там, может быть, мы прочитали вот так вот мельком и уже как бы забыли, потому что наше внимание было к другому приковано, к чему-то более важному, о чем... Ну, как тогда нам представлялось, когда мы читали что-то, да, там так представлялось. Поэтому, понимаете, он в Новом Завете говорит об этом как бы очень сжато, очень ёмко, очень как бы выразительно, какие-то притчи такие нам рассказывает, образы такие яркие нам дает. И главное, что он сам собой, вот как он относится к Отцу, как он исполняет все, он дает нам пример. Такой пример, которого мы вряд ли найдем. Вот такой пример мы вряд ли найдем где-то еще. Потому что кто исполнил-то все, кроме него? Такого и нет больше.
Ну да. Вот Илья нам написал некоторые мысли. Он пишет, наверное, считают эти люди, которые вот к Ветхому Завету относятся как к историческому фону для нового, наверное, эти люди считают, что раз мы уже пришли к Христу, нам этот детоводитель уже больше не нужен.
А, ну, в смысле, что мы уже в школе как бы...
Ну, да, что мы уже повзрослели.
Нас довели до школы, мы уже пришли.
Ну, тогда в чем проблема? Чего же мы не можем никак...
То есть мы уже стали совершенными, уже все, да, вот?
Не стали, вернее, никак не станем вот праведниками-то уже здесь. Что у нас такие проблемы-то везде? Даже у христиан. самими собой, я имею в виду, не говоря уже со внешними людьми. Вот беда-то в чем. Дело в том, что Новый Завет, вернее, Ветхий Завет, полон огромного количества различных историй, на которых нужно, можно, важно, архиважно учиться. Но нам сложнее с ним работать, потому что он все-таки отстоит от нашего времени очень далеко, да, и менее понятен. С Новым Заветом-то у нас возникают закавычки, какие-то всякие затыки там и прочие проблемки, потому что мы, так сказать, вот этот контекст не всегда иногда, так сказать, можем различить, понять, там, осмыслить. А уж что говорить про Ветхий Завет, про такую седую древность, как мы сегодня говорим, про еще такую какую-то восточную там ментальность, израильский народ, так сказать, соответствующим образом как-то жил, мы обычаи какие-то, культурные традиции были, которые нам не очень известны, и поэтому у нас возникают проблемы. И нам кажется, что, ну, что-то вот вроде тут и не совсем это все актуально, не совсем понятно. На самом деле чрезвычайно актуально. Если разобраться с этим и понять, о чем идет речь, чрезвычайно актуально. Вопросы семейных отношений, вопросы доверия Богу, отношения Богу к тому, к тому, к сему вопросу, к другому, к третьему. В Ветхом Завете огромное количество всего этого. Не говоря уже о пророчествах, которые, так сказать, за Ветхий, за Новый Завет нас увлекают куда-то дальше, в будущее, которое еще не состоялось. Как же их оставить? Очень многие вещи не поймешь иначе, если ты не будешь знать этого контекста. Вопросы сотворения этого мира, целесообразности того, что было сотворено, почему, как и что Бог делал, и многие-многие вещи такие, которые мы нигде больше не найдем в Новом Завете, потому что Новый Завет, он как бы свою часть истории рассказывает, а Ветхий Завет свою часть. И никак нельзя одно от другого отделить. Это будет неправильно, ошибочно и, в общем-то, грешно. Почему? Потому что это Божье Слово, и Писание нам говорит, что нельзя ничего из Божьего Слова по нашему хотению и велению убавлять, добавлять, куда-то там трансформировать как-то, выкидывать и так далее. Слово Божие тщетно не возвращается. Над Словом Божьим Бог, так сказать, бдит, контролирует эту ситуацию, и Писание, Библия об этом говорит. Мы не можем вольготно с ним общаться. Кто такими вещами занимается, в общем-то, подпадает под Божье осуждение. Не значит, что вас завтра молния поразит, но это значит, что вы можете попасть в серьезные проблемы, не потому что Бог вас накажет, а потому что вы неправильные выводы будете делать и, соответственно, неправильные решения принимать, и неправильные верования у вас будут. Вот откуда проблема. И Бог хочет нас от этого уберечь, как от многих других неправильных ошибок, каких-то поступков, ошибок и так далее. Так, сообщение у нас есть от Анны. Почитаем. Анна пишет, может быть, с точки зрения морали мы уже переросли ту, что была дана в Ветхом Завете. Христос учит нас прощать, и сегодня вечером будет ваша передача об этом. А в Ветхом Завете был закон око за око, то есть закон мести. Ну, как вам сказать, Анна?
Я бы сказала, это закон, который ограничивает месть на самом деле.
Да, это закон, который ограничивает месть. И почему? А вот смотрите, история Иосифа в отношении с его братьями. Ведь они же его на смерть фактически обрекли. И продали тоже, неизвестно, выживет или не выживет раб. Да? Он же как животным обращались с ним, да? Продали там, что там, как пошло, неизвестно. Как он к ним относится в конце своей жизни, когда они встречаются с братьями?
Просто, Сергей, надо, наверное, пояснить, может быть, тем нашим слушателям, которые не знают эту историю, немножко вот в двух словах расскажи.
Ну, в общем-то, Ветхий Завет повествует о большом семействе, в котором было много братьев. Один из них младший брат, ну, скажем, почти младший, был еще один младший брат, Вениамин. Вот. И очень любил его отец, и он, в общем-то, был дорогим ребенком. И старшие братья ему завидовали. А у него еще были какие-то сны, такие странные, которые, так сказать, ну, непонятны были для его близких. Что вот, например, вы мне там поклонитесь, то есть я, мол, стану главным и так далее. Что-то такое вот в этих снах было. И они, так сказать, не очень его любили, несмотря на то, что он, так сказать, вот из-за того, что он еще был любимчиком отца. Вот, и они, в конце концов, это, так сказать, их, видимо, не давало им покоя, вот эта зависть или вот эта вот неприязнь к нему, они решили его убить однажды. Но благодаря одному из старших братьев этого удалось избежать трезвости такой вот в решении. Ну, зачем же мы своего брата убьем, вот, сказал один из них. Давайте лучше его продадим, это все-таки будет меньшее зло, чем, так сказать, пролить кровь родного брата. Ну, вот они согласились и продали его в рабство. В Египет его привезли купцы. Он попал в дом царедворца Потифара, стал, значит, там очень успешным в хозяйстве, его поставили над всем хозяйством и так далее. Так далее. В общем, вся история заключается в том, что в конце концов Иосиф, пройдя через множество испытаний и перипетий жизненных, а это можете почитать в Ветхом Завете, вот, он становится вторым лицом после фараона. Благодаря своей мудрости и благословению, которое он получал от Бога, его отношений с Богом особенных, он, так сказать, спасает Египет от неминуемой, так сказать, голода, от неминуемого голода, и мудро ведет хозяйство, так сказать, чуть не сказал народное по привычке, египетское. Собирает хлеб и таким образом обеспечивает запасы на долгие годы голода, неурожая. И вот в результате всего этого он становится таким очень могущественным царедворцем. И братья его из-за голода в их стране приходят просить хлеба, вот деньги там принесли, и встречаются с ним, и он уже, будучи облеченным властью, огромной властью, потому что он второй человек после фараона, никто не мог ему перечить, это же была тоталитарная власть-то, понимаете, и он мог с этими людьми сделать все, что угодно. В его руках была возможность отомстить им за все, за все. Но он этого не делает, он этого не делает. Более того, он кормит этих людей, он дает им хлеба, отпускает их, снова, так сказать, они потом приходят. И там целая эпопея разворачивается, этих жизненных отношений между ним и его братьями. Это можно долго очень рассказывать, интересно, почитайте, понаблюдайте за всей этой историей. И вот как здесь око за око, зуб за зуб, да?
Оно кстати, Сергей, не и работает. Нам вот в свете того, что написал наш слушательница о прощении, о передаче, которая будет вечером, он же прощает, в конце концов, своих братьев, но перед этим он как бы он смотрит, какие они теперь стали.
Конечно, конечно. Он испытывает их фактически. Он целую систему испытаний. И для него это очень нелегко, очень болезненно. Он уходит куда-то там во внутренние покои свои и плачет там, когда видит своих братьев, когда понимает, что вот они-то не узнают в нем Иосифа, такого мальчика молоденького. Представьте, а он какой-то там, в рабы его продали, а он здесь второй человек после фараона, царедворец. И это действительно для него очень тяжело. Так что вот вам замечательный пример. И Иосифа не случайно сравнивают как прообраз Христа. Его фактически продали тоже как бы за 30 серебряников, как и Христа. Это такое пророчество о судьбе Христа, который придет на эту землю. Его также предадут, продадут. Кто продадут? Братья. И Новый Завет говорит, пришел к своим, и свои его не приняли. Продали за 30 серебряников на смерть. Кому? Римлянам, язычникам. Вот точно такая же история, как про Иосифа. Понимаете, такие очень мощные параллели всегда есть между Новым и Ветхим Заветом. Они готовят нас к восприятию многих вещей в Новом Завете. И Ветхий Завет, он чрезвычайно актуален на сегодняшний день, здесь и сейчас.
Сергей, а если мы посмотрим на то, как в Ветхом Завете и неоднократно говорится о том, что перед законом все должны быть равны. Все без исключения должны быть равны.
Да, так оно и есть.
Да? А в жизни, вот сейчас, в нашей жизни, вот так оно есть? Мы же сталкиваемся с тем, что далеко не совсем это так, правда? Поэтому говорить о том, что мы переросли ту мораль, которая дана в Ветхом Завете, я думаю, что рано вообще.
Нет, ни в коем случае не переросли. Не доросли, я бы сказал. Почему? Да. Потому что вот масса, опять же, примеров из Ветхого Завета, где яркие очень иллюстрации. Там же, понимаете, как целые жизненные истории описаны. Вот в Новом Завете там все покороче. Там какие-то вот такие притчи небольшие, там кратенькие такие истории. А здесь прям вот целыми семьями, история целых семей. Представляете, потрясающе совершенно. Там вот возьмите, значит, историю царя Давида. Понимаете, царь согрешил, переспал там с женщиной, с Версавией там.
Что? С женой своего друга, военачальника.
Понимаете, а что особенно? Да, царь, что хочу, то и ворочу, да? Кто будет, так сказать, возмущаться по этому поводу? Бог по этому поводу возмущается. Бог ставит Давида на место. Хотя у Давида с Богом были очень близкие отношения. И Бог называет его другом своим, мужем по сердцу своему, то есть очень расположенным к Давиду, казалось бы. То есть никакое положение, кем бы мы ни были, каким-нибудь архи святым, не дает нам права жить вольготно и грешить так, как мы считаем нужно. Бог остается справедливым и честным, абсолютно истинным во все времена. И поэтому Он будет судить всех людей. Эта справедливость библейская никуда не исчезает. Она работает и для царей, и для самого последнего пастуха. Для всех людей. А, например, это замечательная история Анны и Елканы, да, когда у Анны не было детей, она ходила в храм и молилась, и просила у Бога ребенка себе. О любви ее мужа к ней, как он реагировал на все это. Почитайте, потрясающая история. Потрясающая просто эта история для современной семьи, просто для сегодняшнего дня. Она нисколько не стала ветхой, хотя мы называем этот Ветхий Завет ветхим, но в смысле не того, что он истлевает какой-то незначительный, а в том, что он старый очень, древний, но он очень мудрый и полезный. Вот Сергей Юрьевич пишет. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с новой хронологией истории Фоменко и Носовского? Носовского не знаком, Фоменко читал немного, но там наворочено столько всего. Ну, просто диву даешься.
Ну, в частности, если говорить о христианстве, они там утверждают, что как бы христианству не 2000 лет, ну, в смысле, что Господь родился не 2000 лет тому назад, а где-то уже, наверное, где-то, по-моему, они говорят, что где-то в 11 веке.
Да, там все передвинуто. Ну, очень, очень странновато все. Ну, вопрос-то даже не в том, в какой системе считать. А вопрос в том, что Христа невозможно исключить из истории, вычеркнуть, стереть, извлечь так, как будто его не было. Невозможно извлечь Библию из истории, потому что она связана и привязана к конкретному народу, к целому народу, который жил на основании этих принципов библейских, Богом установленных. И ни один народ таким образом не жил. Вот что интересно. Понимаете как? И это не случайно все. Это был промысел Божий. Вот это интересно. И какой бы мы там, так сказать, систему летоисчисления, хронологии не приняли, вот этот факт, вот эти факты невозможно обойти просто. Они есть по факту, они существуют, они реальны. Они подтверждены историческими, так сказать, объективными данными. исследованиями конкретными. Ну, мы много об этом говорили, о реальных вещах, о которых пишет Новый Завет, они реальные вещи, они вот действительно в истории есть. Если там ссылаются на какой-то город, он был, он есть, если его сейчас нет, то он был, и его можно найти, и свидетельства этому есть. Если о чем-то написано в Библии, в Священном Писании, мы впоследствии, так сказать, находим все это, если сейчас не нашли, то завтра найдем. Но это уже проверено историей. Не случайно один из известнейших английских археологов, выскочила из головы его фамилия, сказал, что Библия не боится лопаты археолога. Поэтому тут уже как бы все точки над «и» поставлены.
Ты знаешь, еще вот сейчас, я не знаю, конечно, относится это к нашему разговору сейчас или нет, но просто мне подумалось о том, что, посмотри, вот Новый Завет, он в большей степени направлен на каждого человека лично, да, ну, как, скажем так, на личную святость. А в Ветхом Завете там тоже есть это, но там акцент, скорее, акцент, наверное, все-таки идет, как бы, знаешь, вот, будьте моим народом, вот Бог говорит, да?
Да, да.
Будьте моим народом, как бы вот исполняйте заповеди мои, и как бы вот как народ вот ходите, как бы и живите по моим законам. И вот с этой точки зрения я думаю, насколько они важны, вот именно чтобы были вместе, как бы в одной связке, Ветхий Завет и Новый Завет. Как важно, чтобы вот как бы эта индивидуальная личная святость каждого человека, тем не менее, чтобы она еще и как бы становилась такой, ну скажем так, общей святостью народа, да?
Ну, это как две стороны одной медали.
Да-да-да.
Одна медаль, она, ну, как бы не бывает без второй стороны, без одной и другой стороны, понимаете? Очень, очень правильно, действительно, так оно и есть. Ведь святость одного человека и каждого человека определяет святость народа и благословение земли, на которой он живет. Это же все взаимосвязанные вещи. Если мы, так сказать, провозглашаем какие-то вещи добрые, хорошие, правильные, а в личной сфере их не материализуем никак, не применяем, не практикуем, то, соответственно, и народ весь становится не практикующим. А раз и народ не практикует, значит, страдает земля, на которой он живет. И мы не получаем благословения не потому, что Бог даже отнимает этого благословения, а потому что мы начинаем делать разрушительные, смертельные вещи для нашей земли, для наших отношений, для всего, что есть в нашем, так сказать, краю, в нашем государстве, в нашей деревне, городе или где угодно, понимаете? Вот в чем вопрос-то. Библия именно так ставит вопрос. Мы не можем жить, ну, как бы вот по каким-то своим мыслям, промыслам, идеям, какие нам кажутся. Все взаимосвязано. И если мы живем в нечестивом народе, то, естественно, это будет оказывать влияние на нас, и, соответственно, мы можем стать такими же, и чаще всего так и происходит. И примеров огромное количество. Огромное количество в Библии. Ну, например, Ахан такой был персонаж, ветхозаветний, он нарушил приказание, он из военной добычи утаил, взял, хотя было запрещено брать эту добычу Богом. А он взял там что-то ему понравилось, драгоценные вещи, там одежда там какая-то красивая, очень дорогая. Вот он взял и утаил у себя. И весь народ пострадал. И начались проблемы у всего народа. Ну, кажется, какая разница? Ну, это же один Ахан виноват. Вот его там, так сказать, и надо наказывать. Причем тут весь-то народ? Как же так-то? А потому что это не просто единичный случай, а каждый случай внутри народа, он будет развиваться, он никогда не останется. Нельзя находиться, Честертон писал в свое время, на одном и том же уровне зла. Нельзя. Ты свалишься на более глубокий, обязательно уровень. Еще хуже будешь грешить. Если бы с Аханом ничего не произошло больше, никаких реакций не было по поводу его поступка, то стало бы все больше и хуже, и дальше бы это все распространялось как болезнь, как рак по всему народу. Это постоянно говорится. Вот это личная святость. Но, тем не менее, речь всегда больше в Ветхом Завете действительно идет обо всем народе, об ответственности всего народа и в частности, руководители этого народа. Там очень серьезная такая ответственность царей. Нечестивый царь, и народ он вводит, так сказать, во грех, и проблемы потом начинаются. И так далее, и так далее.
Ну и к священству тоже требования какие?
Однозначно. К священству, безусловно, очень серьезные требования. И такая же связь. Царь и священники – это вот тандем. Священство и власть. Вот они должны быть, жить свято. И тогда народ будет, соответственно, ну как бы тоже подтягиваться, скажем. И так далее, и так далее. А в Новом Завете как раз вот опора, основание, акцент сделан на личную святость, на наши межличностные отношения, на наши отношения с людьми друг с другом и, естественно, межличностные отношения с Богом. Ведь как там говорится в Новом Завете? В храме завеса разорвалась надвое. Если в Ветхом Завете один человек, первосвященник, представляет весь народ, входит с ежегодной жертвой за грех, жертвой всесожжения и так далее, да? Один человек представляет народ. То здесь уже, в Новом Завете, иная мысль, иная перспектива. Каждый человек отвечает перед Богом персонально. Он теперь может входить во святое святых, а не только первосвященник. Он может входить во святое святых и несет ответственность за то, что он делает. Он должен приносить свою жертву за грех и так далее пред Богом. И понимая то, что каждому человеку это достаточно сложно, потому что мы, так сказать, родились во грехе, у нас наследственные заболевания тяжелые, тяжелейшие, даже можно так сказать. Вот Бог предусмотрел определенный план, который выразился в пришествии Иисуса Христа, в его крестной смерти и вот этим потрясающим событием, которое произошло на Голгофе, то, что мы празднуем во дни Пасхи и так далее. Так, вот у нас еще есть сообщение. Значит, неизвестный автор пишет нам: «Да ну, россказни это все!» Хотя бы этот всемирный потоп. Кто поверит, что прям вся земля была под водой? Кто поверит? Ну, тот, кто как минимум хотя бы захочет посмотреть некие научные исследования, которые есть по этому поводу. Один, так сказать, большой этот, или как он там, великий каньон в Америке о многом говорит. Ну, если вы хотите, со всем этим можно разобраться. Это уже давно пройденные вопросы. Если вы, так сказать, еще в первый раз к ним подступаетесь, то посмотрите, почитайте. Огромное количество исследований, материалов есть по этому поводу. Пожалуйста. Многие вещи уже доступны.
Нет, ну, а потом, Сергей, давайте не будем забывать, что когда люди писали об этом, да, вот когда было написано про вот этот всемирный потоп, ну, что люди представляли под всем миром, так сказать, вот их, что включало их понятие весь мир, Сергей? Это же тоже надо понимать, да, так сказать, весь как бы известный для них мир. Наверное, когда они писали об этом, то они прежде всего вот об этом думали, правда?
Ну, конечно. Мы же смотрим форточку и видим то, что мы видим, да?
Наш мир, да.
Из нашей форточки.
Ну да.
Вот. Это да, это правда.
Тогда мир представлялся каким? Это вот фактически, это что было, да? Это вот то, что мы сейчас называем Ближний Восток, да? Ну вот в то время, допустим, я имею в виду, когда вот мы Новый Завет, да, вот Римская империя, да?
Вот это весь цивилизованный мир.
Вот весь мир.
И все.
До края земли, вот когда говорится, да, там, так сказать, когда Господь говорит там что, своим апостолам, что вот проповедовать Евангелием, и до края земли. Но они что, представляли себе Америку, там Африку какую-то южную, Австралию?
Ну вот в связи с этим, с Америкой, с Австралией, вот очень интересные факты есть.
Нет, по факту, что потом так и получилось, что как бы весь-то везде разошлась, но я имею в виду вот в их представлении.
В их представлении, да, ну как, залило мой двор, значит, потоп всемирный, безусловно. Тут уж куда деваться-то? Если там соседние деревни залило, то о чем речь вообще? Куда уж всемирней?
Просто в древних языках вот эти слова «весь», «все» и так далее, это часто ну, как бы можно перевести много. Да, Сергей?
Много, да, да. Ойкумена все это.
Да. Это вот, знаешь, как в книге «Исход». Помнишь, там, когда вымер весь скот египетский, вот когда вот эти казни-то египетские.
Ну да.
Ну, получается, что сначала вымер весь скот египетский, а потом на каком-то скоте, который, видимо, все-таки еще до конца не вымер, появляется какое-то там воспаление, а потом еще какой-то скот гибнет и от града, и, наконец, погибает все первородное от скота. Помнишь?
Ну да, да.
Просто вот сейчас мне вдруг вот так вот вспомнилось вот это. Поэтому, понимаете, вот это вот все на древнем языке, это не надо понимать, вот, что все буквально. То есть вот,
очень много.
Да.
Понимаете, вот в чем вопрос. А потом еще есть такой интересный факт. Люди, так сказать, живущие на материках отдельных, не связанных с Ближним Востоком, с библейской историей и так далее, у них в их, так сказать, народных повествованиях, преданиях содержится информация о Великом потопе. Откуда? Откуда, если они Библию не читали, если они вообще ее не видели в глаза, да и читать не могли, просто, по факту. Они жили совсем на другой части суши и никак не сообщались с другими. Это местные аборигены там. Понимаете, а у них есть предания, у них есть какие-то источники, у кого какие, о всемирном потопе. Так что информации достаточно много. Если бы это так просто было, неужели бы столько разумных людей, которые верят Евангелию, верят Библии, до сих пор бы в это верили? А это известнейшие ученые, люди далеко не глупые, которые привыкли не просто все принимать на веру, а многие вещи сначала, так сказать, осмысливать, интерпретировать и так далее. Возьмите того же Клайва Льюиса хотя бы, ну, тот, кто известен нам больше всего, вот я знаю, ну, современной молодежи как минимум. Он же был не просто дядя, живущий в Англии, он же был преподавателем университета, не глупым человеком, причем очень таким настойчивым атеистом, который, так сказать, все проверял, все исследовал, все испытывал, так сказать, и задавался вопросами очень, так сказать, серьезными, и Библию, так сказать, анализировал в этом смысле. То есть это же было для него не просто каким-то таким решением, а потом он становится христианином. Почему это вдруг? Он же и студентам своим рассказывал обо всем этом. Во что он верит, почему он верит или почему он не верит. Вот пишет нам еще один наш слушатель, Ваган. Нашли Ноев ковчег на Арарате, на горе там. Давно про это говорили. Вот вам доказательства. Ну, об этом тоже, так сказать, есть соответствующие упоминания. Так что сходите на Арарат, предлагает Ваган. И гляньте. Что там лежит? Виктор пишет нам: а как быть, если там Бог сотворил, а ученые говорят про эволюцию? Ну, что вам сказать, Виктор? То, что ученые говорят, проверяется со временем.
Во-первых, эволюция – это гипотеза все-таки до сих
это
пор.
Всего
ну, в смысле,
лишь,
я имею в виду творение.
Это всего
вот
лишь
творение
гипотеза.
Вот таким образом, да? Я не имею в виду, что вообще ее нет.
Ну, в том смысле, в котором
говорят
они, ее творение, нет. Да? Действительно, ее нет. До сих пор никто, собственно говоря, ничего не нашел эволюционирующего.
Так с далее. Другой стороны, Сергей, Библия действительно, она говорит, что Бог сотворил этот мир, и все живые существа в этом мире Он сотворил. Но, собственно, вот как именно, да, нам же не расписано вот до тонкостей, до самых там главных каких-то мелочей, до нюансов. И, в принципе, кто знает, может быть, как раз эволюция была одним из инструментов вот этого как бы частичного сотворения, что ли. Ну, вот.
Ну это тоже вызывает...
Развитие или там развитие куда-то, правда?
Ну да, мы говорили об этом уже не раз в наших передачах. Огромное количество фактов, исследований сегодня уже говорят о том, что с эволюцией огромные-огромные проблемы, что эволюция достаточно притянутая за уши теория. или гипотеза, так сказать, предположение, она очень удобна до определенного времени была. Она была удобна очень материалистам, потому что позволяла им выстраивать политические системы под это и так далее, и так далее. Использовать это для каких-то других теорий. Она до сих пор в чем-то удобна. Но с точки зрения зрелых, здравых, честных, неполитизированных ученых, скажем, ну, эволюция вызывает очень серьезный скепсис. Просто другой альтернативы, может быть, они не приемлют некоторые до сих пор. Они остаются атеистами, но они не говорят, что эволюция, так сказать, это решило все. Ну, время наше убежало, оно так быстро убегает, мы с вами прощаемся. До встречи на передаче «Прощение» 18.00.